Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербург доктор Лифанов Александр Александрович. Сегодня у нас радиолечебница, прямой эфир. Так что вы можете позвонить по телефону 303-90-83 и задать ваши вопросы. Сегодня тема нашего разговора – мочекаменная болезнь. Давно мы ее не затрагивали. Так что давайте вспомним, что же делать, чтобы избежать этих страданий. Они очень болезненны, я вас уверяю. А нужно, во-первых, нужно понимать, что почки фильтруют всю кровь, 180 литров крови в течение определенного срока времени. И, соответственно, все это должно проводиться в присутствии кислорода. То есть все биохимические реакции очистки идут в присутствии кислорода. Следовательно, надо быть на воздухе, чтобы все было хорошо. И чтобы кровоток был активный, нужно много двигаться, чтобы не было застоя крови. Значит, первое, что мы должны знать, это проверить на всякий случай, есть ли в почках у нас камни или нет. Уж коли мы однажды решили заняться нашим здоровьем. Для этого делается УЗИ почек. И там смотрится, находит иногда песок или камешки. Очень важным является размер камней. То есть, если камни до 5 мм выйдут, то камни большие могут застрять в мочеточниках. Поэтому, если вы сделали УЗИ и у вас нашли мелкие конкременты, не в 2, 3, 4 мм, то надо радоваться и сразу надо взяться за программу очищение почек от песка, солей, камней. Потому что с каждым месяцем, с каждым годом эти маленькие камешки, кристаллы растут все больше и больше. И тогда они вырастут, и может быть уже поздно. Тогда придется столкнуться с большими проблемами, стационарным лечением, с операциями. Поэтому нужно, конечно же, начинать с ультразвукового исследования. Ну, что касается УЗИ, то находят на УЗИ в почках камни или в мочеточниках лишь в 70% случаев из всех людей, которых они имеются. А в 100% случаев их видно на компьютерной томографии. Но компьютерной томографии ни в коем случае нельзя делать с контрастированием. Нужно только обзорную компьютерную томограмму отделов почек и мочевыводящих путей. Я почему все указываю ваше внимание на опасность рентгеноконтрастного исследования и контрастирования при компьютерной томографии. Потому что, к сожалению, контрасты могут вызвать сами по себе почечную недостаточность. Так что они поражают почки, имейте в виду. Поэтому вы, так как врачи не обращают на это внимания, имейте в виду, что это ваши почки. И никому до них дела нет. Поэтому вы уж, пожалуйста, обязательно нужно строго проверять, чтобы не назначили вам введение в вену рентгеноконтрастных веществ, которые могут ваши почки повредить. Итак, значит, на КТ видны все-все камешки, которые имеются в почках и мочевыводящих путях. Если они у вас меньше 5 мм, то радуйтесь и приступайте к программе очистки почек. Значит, самое простое – это принимать настойки почечные и почечно-печеные, точнее, номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А у нас маленькие флакончики имеются. То есть пропили настойку защищающей почки номер 1, закончилась она через 2-3 недели, потом номер 2, потом номер 3, потом номер 4, номер 5, номер 6 и так далее. Они все почечные, но первое, почему она называется особенным образом настойка защищающей почки, то, что она содержит экстракт листьев липы, а листья липы – это уникальное растительное сырье, которое восстанавливает работу почек, то есть является нефропротектором. Ну, в состав этих же настоек бывает, входят и смешанные гепатонефропротекторы, то есть восстанавливающие работу и печени, и почек. Например, вот настойка листьев березы, да, она является гепатонефропротектором, то есть восстанавливает работу и печени, и почек. Но это самый простой такой вариант, потому что заваривать траву многим некогда. Вот, а можно попробовать облегченный, упрощенный вариант, попить несколько месяцев вот эти вот настойки почечные, почечно-печеночные и защищающие почки. Закончился один флакон, потом следующий, закончился другой флакон, потом следующий и так далее. Значит, если за несколько месяцев не наступило очищение почек, то тогда нужно взять сбор соли выводящий универсальный. Сбор соли выводящий универсальный, его нужно выпить весь пакет. Если пойдут соли, песок и камни из почек, что может произойти? Могут быть боли, частые мочеиспускания, рези. И если помочиться утром в баночку стеклянную, то, соответственно, постоит, если она час, можно будет увидеть осадок. Этот осадок можно отнести на анализ в лабораторию. Только обычно лаборатории нацелены на поиск белка и лейкоцитов, целью вам назначить антибиотики. Этого не нужно делать ни в коем случае, потому что антибиотики как раз-таки вызывают тубулоинтерстициальный нефрит, антибиотики и сульфаниламиды, в частности распространенный бисептол, вызывают у ряда людей некроз почечных сосочков, и на некротизированных местах как раз-таки оседают кристаллы, чаще всего оксалаты. Далее, во время частых резей, болей, частого мочеиспускания, у нас этот материал, я вам еще раз напомню, находится в книге «Избавление от недугов», том 2, «Белые пятна современной медицины», а профилактика мочекаменной болезни – это в современной медицине белое пятно, потому что в основном лекарства – вызывают как раз-таки поражение почек, тубулоинтерстициальный нефрит, некроз почечных канальцев и, соответственно, вызывают вот эту самую мочекаменную болезнь, к большому сожалению. Но это понятно, что имеется склонность в генах, какая-то конституциональная предрасположенность, но мы о ней обычно не говорим, потому что изменить конституциональную предрасположенность мы не можем, но, соответственно, вызывают еще камни в почках такие препараты, как мочегонные средства, это гипотиазид, фуросемид, Кстати, кофеин тоже относится к мочегонным, а кофеин – это вещество, содержится не только в таблетках от головной боли, но оно содержится в чае черном, в чае зеленом, в кофе, в какао, в шоколаде, а также в кока-коле, пепси-коле и в других тониках, которые, к большому сожалению, даются с детства. Поэтому имейте в виду, что вот этот кофеин, вещество, оно, к большому сожалению, способствует раздражению ткани почек и при длительном хроническом использовании может способствовать образованию солей мочевой кислоты, мочекислый диатез, а дальше образование, значит, камней уратов. Если вы хотите обнаружить, какие соли, то вот нужно регулярно при использовании лекарственных трав мочиться несколько раз в неделю утром в баночку. Если через час будет осадок, то этот осадок можно отнести в лабораторию и сказать: «Вы мне соли посмотрите», потому что все-таки лаборатория это, если раньше в советский анализ, общий анализ мочи входил и просмотр под микроскопом вот этих кристаллов солей в общем анализе мочи, то теперь он отдельно как бы смотрится. А белок лейкоцита обычно вам не нужно. Не нужно смотреть, если у вас все происходит в качестве профилактической меры, без какой-то симптоматики, повышения температуры и всякого такого, болей в пояснице. А узнав, что у вас оксалаты в моче или ураты, соли мочевой кислоты, оксалаты – это кристаллы кальция, щавелево-кислый диатез. А бывают еще фосфаты и карбонаты. Так вот, у нас там во втором томе вы его можете не покупать, можете просто заглянуть на наш сайт и в разделе книги найти второй том и прочитать там методику лечения мочекаменной болезни и профилактики. То есть наша задача не допустить, чтобы камни выросли больше 5-6 миллиметров, иначе они могут застрять и очень много проблем и страданий. К большому сожалению, врачи, некоторые вот мои коллеги, даже мои друзья, они не верят в травы и все равно игнорируют вот наши рекомендации. Методика эта была разработана в 80-90-е годы еще профессором Пастушенковым Леонидом Васильевичем и профессором Лисиовской Еленой Евгеньевной на базе химико-фармацевтической академии. Так что вот даже мои друзья не верят, все равно они игнорируют вот эти рекомендации. Но добиваются чего? Добиваются того, что камень за несколько лет вырастает 6, 8, 9 миллиметров, 12, потом начинает шевелиться, потом начинает выходить, застрял, страшнейшие боли, люди буквально на стенку лезут. Операции, потом туда засовывают в эти мочевые пути через мочеиспускательный канал там различные инструменты, потом пытают, ну это ужас какой, потом пытаются эти обломки камня оттуда достать. Некоторые уповают врачи на то, что да, ничего страшного, вот мне сделают ультразвуковой пушкой, разобьют. Так камень-то большой разобьют, разобьют-то на осколки. Осколки-то останутся, станут острые. Осколки порежут мочевые пути. Это опять будут страшные боли. Вот. И вплоть до болевого шока, то есть при выходе солей из мочевых путей, при выходе камней, таких вот больших обломков, даже иногда приходится принимать морфин, промедол, амнопон, то есть наркотические средства. Вот. Ну, это уже, конечно, делается все в стационаре, а вы для снятия болей можете приобрести наш сбор почечный, противовоспалительный. Ну и в большинстве случаев, когда у вас не фатальный процесс происходит, когда эти камни не очень большие камешки, 3, 4, 5 миллиметров, то они с болями, но выходят. Плюс гревочка еще на поясницу, или можно ванну горячую сделать с укропом или с мятой, или с мелиссой сделать ванну, чтобы снять боли вот эти. Ну уж если не снимаются, тогда если вы уверены, что у вас имеются камни и будут боли, можно приобрести даже себе холодильничек положить, такие обезболивающие средства и спазмолитики, как, например, баралгин или максиган, или другие средства, которые могут посоветовать вам урологи, потому что иногда даже укол сделать, скорая приезжает, а у них чего-то может не быть. У них чего-то может не быть. А у вас это все есть уже холодильнички для снятия болей. Вот. Поэтому не нужно бояться работать с мочекаменной болезнью, когда у вас меньше до 5-6 миллиметров размер солей камней в почках. Не нужно бы, наоборот, нужно с ними работать, чтобы они не выросли больше, не допустить их роста. Потому что если уж камень лежит в почке, в мочеточнике или в почке, или в лоханках, в чашечках, это все резервуары, когда куда из почек выходит отфильтровавшаяся моча, то, соответственно, конечно, почистить это нужно обязательно. Значит, я хочу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, что лекарственные травы, они не гонят камни. Лекарственные травы – это не то, что мочегонные, такие как гипотиазид, фуросемид или уригид, или еще как какие-то мочегонные. Кстати, вы принимаете мочегонные средства, но даже не знаете. Вот снижающее давление, например, индопамид, он может называться орифон, и никто вас не предупредит, что это мочегонное. Или, скажем, с приставкой H, ЭНАП-H, вот, скажем, принимаете вы, а это тоже эналаприл с мочегонным, значит, тоже комбинируется. К большому сожалению, вот они способствуют раздражению почечной ткани. Травы, у них механизм другой. Они восстанавливают биоэнергетику клеток в почках, то есть восстанавливают энергетический потенциал, устраняют гипоксию. А тканевую гипоксию устранить одно лишь присутствие кислорода, скажем, дышать из кислородного баллона в стационаре, этого мало. Нужно, этот метод устраняет всего лишь навсего гипоксическую гипоксию, а не устраняет именно тканевую или гистотоксическую гипоксию, из-за чего еще развивается кислородная недостаточность в тканях, в частности, в тканях почек. Из-за того, что мы находимся в квартирах, на работе, где имеются различные мебель, вот стены обработаны лаками, красками, ДВП, ДСП, линолеум, фенолы, формальдегидные смолы, А это все способствует остановке кислородных реакций. Вот приостанавливается частично кислородная реакция, уменьшается количество у нас аденозин-трифосфорной кислоты, а это макроэрг, это аккумулятор, на основе которого производятся все-все-все биохимические реакции в человеческом организме, в том числе и в почках. Поэтому вы имейте в виду, братья и сестры, что нужно обязательно круглый год применять лекарственные травы. Можно в упрощенном варианте, в настойках вот этих, в почечных, а лучше даже заваривать. То есть сбор солевыводящий универсальный, сбор уратооксалатный, следом за ним номер один, сбор уратооксалатный, когда закончится номер один, потом номер два. Или если у вас фосфаты и нашли в моче, то сборы уратофосфатные у нас есть номер один и номер два. Значит, сначала попить пакет номер один уратофосфатного, а потом пакет номер два уратофосфатного сбора. После этого нужно в течение года все время принимать хотя бы в монофасовке лекарственные травы, которые улучшают энергетику почечных клеток. А уж они, я вас уверяю, работают всегда с перегрузкой. Потому что что делают почки? Почки выводят различные токсические вещества, которые метаболизируются в печени. Скажем, вот мы скушали какую-то еду с теми же самыми антибиотиками, которые используются в качестве консервантов в мясе, в рыбе, или с различными токсическими веществами. Например, вот красную рыбу красят специально в садках, особенно вот различных норвежских садках. И вот этот краситель является, конечно же, токсическим веществом. Потом имеются также другие консерванты, красители. И вот они все эти чужеродные вещества, включая лекарства, называются ксенобиотики, и они перерабатываются в печени, если они жирорастворимые, в водорастворимые соединения, поступают в почки, и уже почки их экскретируют, выводят с мочой наружу. То есть спасают организм от интоксикации. Поэтому, учитывая, что вы питаетесь из, конечно же, супермаркетов, самых различных, пищи там довольно много содержит различных консерваторов, стабилизаторов и красителей. Поэтому почки работают с перегрузкой. И вот энергии им, почкам, нужно, чтобы было достаточно, для этого нужно нормализовать биохимические кислородные реакции. А для этого круглый год нужно пить чаи вместо кофеин, содержащих черного чая, зеленого чая, кофе. Нужно пить чаи антигипоксанты, лекарственные растения, устраняющие гипоксию почечной ткани, а именно вот этот вид гистотоксической гипоксии. То есть, ну вот, к примеру, могу сказать, месяц попить чай из листьев липы, второй месяц чай из листьев березы, третий месяц чай из травы стальника пашенного, четвертый месяц чай из кукурузных рыльцев, пятый месяц чай из репешка аптечного и так далее. Все этот перечень трав у нас содержится, конечно же, в нашей книге «Избавление от недугов», том 2, которая называется «Белые пятна медицины». А мы все время затрагиваем громадное белое пятно в современной медицине – это гипоксию, потому что мало кого из врачей, а тем более из чиновников, которые пишут указы, приказы назначать те или иные таблетки и капельницы, мало кто знает, что человек – это существо, которое предназначено жить в кислородных условиях. И обязательно все биохимические реакции идут правильно в присутствии кислорода. Вот что очень важно. Вот. Ну, на кислород как-то всем медицинским чиновникам, знаете, как это, не очень интересно о нем рассуждать. Вот. И вот это учение о гипоксии, которое начал развивать Леонид Васильевич Пастушенков, теперь его продолжает его ученица Елена Евгеньевна Лисиовская, а также его два сына Владимир Леонидович, вот, и тоже профессор в военно-медицинской академии, работает и по сей день с антигипоксантами. Очень надеюсь, что рано или поздно он согласится поучаствовать с нами в передаче на православном радио Санкт-Петербурга. Еще раз вам напомню, кто хочет позвонить, задать свои вопросы, можно звонить по телефону 303 90 83. Так что, пожалуйста. А мы продолжаем. И еще раз я обращаю ваше внимание, что очень важен состав пищи. А диета, конечно же, она у нас описана в этой книге, во втором томе «Избавление от недугов» в главе «Мочекаменная болезнь». Но это вообще как-то такой том получился почечный. Там мы затрагиваем не только проблемы почек при мочекаменной болезни, но и также проблему у беременных, гистоз так называемый, или токсикоз беременных. А эта проблема действительно белое пятно в медицине, потому что никто из врачей не знает, что можно очень эффективно работать с токсикозом беременных всего-навсего с лекарственными травами. Ну, у нас, кстати, имеются в казачьей лавке. Не забудьте, она работает по вторникам, четвергам и субботам. А там есть сборы противотоксикозные для беременных также, абсолютно безвредные. Так что у нас звонок, слушаем. Слушаем. Сейчас нам подключат звоночек. Так, суперсложную сейчас мы советскую аппаратуру наладим.
Александр Александрович, меня слышно? Я хочу спросить, у меня следующий вопрос. Немножко не по теме. Да. Я получила травму неделю назад. Колотая рана голени у меня. И в первый день я отказалась от прививки от столбняка. В травме мне предложили. Но вот сейчас я не знаю, просто что я боюсь и прививки боюсь, и боюсь этого столбняка. Что мне делать? Я вот не знаю, что мне делать.
Сейчас я вам скажу. Дело вот в чем. Дело в том, что сама по себе вот эта Clostridium tetani живет в кишечнике у всех 100% людей. Потому что она содержится в земле, с землей все равно попадает в человеческий организм, и приживается это Clostridium tetani. И у нас есть собственная пассивная иммунизация от Clostridium tetani, возбудителя столбняка. А столбняк возникает только у так называемых иммунокомпрометированных лиц, то есть тех лиц, которые используют иммунодепрессанты, в частности, аспирины, всякие НПВСы, вот, гормоны и так далее, и так далее. Но учитывая, что на столбняк иммунитет достаточно мощный, эту вакцинацию делать не нужно, потому что она просто не успеет, значит, развиться на вакцину, но она уже и так есть, понимаете, у нас уже имеется этот кластридиум тетани у всех. Поэтому бояться не нужно. Столбняк сейчас, несмотря на то, что вакцинируется АКДСом примерно, значит, половина людей, столбняка практически нет. В год регистрируется всего-навсего 10-20 случаев у нас по всей Российской Федерации. И мы всегда, вот я, например, особенно с детства, так сказать, уже столько раз прокалывался, накалывался, шею ломал, спину ломал, все что угодно, ломал, руки ломал. Вот. Никогда я не вакцинировался. Я просто на место этой ранки, на место травмы, я накладываю бинтик. Бинтик промакиваю настойкой противовоспалительной номер один. Вот промакиваю часто в течение первых суток или двух. И потом эта ранка быстрее заживает раза в три, чем со всякими разными другими. Но это имеется в виду не очень большие раны, конечно. Потому что большие раны – это нужно лечить у травматологов. Так что бояться столбняка не нужно. Вопрос в том, что при загрязнении раны землей там еще масса других есть микроорганизмов, в частности, вот, значит, ацинетобактер, вот, и масса других микробов, и различные стафилококки или синегнойные палочки. И в основном поражение происходит не столбняковой, а в основном больше вот этими синегнойными палочками и другими видами. Скажем, при столбняке всего несколько десятков случаев, а стафилококковых поражений или грибковых поражений случаев в мире десятки миллионов ежегодно. То есть вот, значит, на самом деле, конечно, ранку надо было, если она контактировала с землей, промыть и, соответственно, наложить, ну, по крайней мере, хотя бы использовать йод, если нет нашей настойки противовоспалительной и ранозаживляющей номер один. Вот, так что бояться этого не нужно. Нет. Страх вообще – это тоже иммунодепрессант. Вот. Ну, я могу привести в пример знаменитого актера Савелия Крамарова. У него кто-то из родителей умер от рака, и он последние десятилетия своей жизни очень боялся умереть от рака, и он соблюдал строго диету, был вегетарианцем. Даже в Голливуде при съемках ему сделали исключение, что у него там строго по часам были там завтрак, обед и ужин. Это веганская еда здоровая. Он даже женился там за год, где-то ему нашли женщину очередную там. Вот, уж не знаю, какую по счету, они мечтали прожить вечно, но несмотря на свое строгое, здоровое образ жизни, умер он от рака в 60 лет. То есть он все время ожидал этого, понимаете? Вот эту доминанту в мозге, ее нужно убрать. Не нужно ожидать столбняка, или рака, или инфаркта, или инсульта. А когда этот помысел приходит к нам в голову, нужно его отсекать Иисусовой молитвой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Снова помысел приходит. А вы опять: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй». Я даже вам могу открыть секрет. Вот. Одну великую тайну. Несколько лет назад, лет 5 или 7, точно уж не помню, меня ужасный помысел атаковал почти каждый день целый год. Целый год одно и то же, представьте себе. А? И даже во сне приходил. Ну, я там не буду вам рассказывать, это, что называется, сугубо личное, но это была такая изнуряющая такая битва с помощью Иисусовой молитвы. Только так. И больше никак иначе. Итак, мы продолжаем еще раз нашу тему сегодняшней передачи. Я еще раз напомню, что в казачьем храме можно приобрести настойки, защищающие почки, настойки почечные, настойки почечно-печеночные и принимать одну за одной для профилактики. Имейте в виду, они не гонят камни, как это делают мочегонные таблетки или тот же самый кофеин в чае. Они улучшают энергетические способности клеток почек выполнять свою функцию. Вот такая хитрая штука. Или еще лучше, если вы возьмете после того, как сделали УЗИ или КТ, возьмете сбор солеуводящий универсальный, пропьете. После него, когда он закончится, сбор солеуводящий уратоксалатный номер один, после него уратоксалатный номер два. Или если фосфаты у вас нашли в анализе, то уратофосфатные по очереди. У нас опять звоночек. Насколько я понял, сейчас мы будем подключать нашу сверхсложную аппаратуру.
Здравствуйте, да. Александр Александрович, здравствуйте. Наталья. Спасибо вам за ваши передачи, книги, за настойки. А вот подскажите, пожалуйста, сейчас пошли разговоры, по телевизору слышала, что у больных, вот я опять про ковид, это уже надоевший всем, находят какую-то мелкую черную плесень. Вот это, которая садится на органах, на любых органах, на легких, на почках. Что это такое? Очень вы можете объяснить?
Вы да, про это? Конечно, могу объяснить. Дело в том, что для людей, которые не знают медицину, для немедиков, а мы-то врачи знаем прекрасно, что это специальный вброс, чтобы вас испугать. Дело в том, что все антибиотики, первые антибиотики делали из плесени. Ну, как мы помним, это знаменитый пенициллин. Вот. И хотя сейчас уже и из плесени их почти не делают, сейчас в основном синтетические антибиотики, все равно после применения антибиотиков часто возникает грибковый дисбактериоз. Поэтому это самое обычное дело, ничего тут страшного. К большому сожалению, вот недавно говорил профессор Хорошилов Игорь Евгеньевич, большому сожалению, после применения антибиотиков нарушение нормальной флоры кишечника наблюдается до 2 лет. То есть, ну, это, знаете, такой вот шел человек по улице, был счастлив, все нормально, вдруг встречается ему разбойник, антибиотик, и бьет дубинкой по голове. И человек этот потом приходит в себя целых 2 года. То есть лечение антибиотиками – это шоковая терапия, и вы должны это знать. И вот довольно-таки нередко после него возникает грибковый дисбактериоз. Грибковый дисбактериоз. Так что не бойтесь, все это как обычно. Поэтому стараемся мы не использовать при коронавирусной простуде, а также при других видах простуды, мы стараемся не использовать антибиотики, а в течение первой недели интенсивно промываем носоглотку, интенсивно пьем противопростудный 1-2, потом исландский мох в конце. Я даже изменил свою методику, то есть, так, знаете, есть супер упрощенная методика лечения ковида. То есть сначала 3 дня простудный номер один, потом все стихает и исландский мох. Все, и человек здоров. То есть не надо ни простудный 2, ни девисил. То есть быстро люди выздоравливают. Но если они делают правильно, то есть если они не используют жаропонижающие антибиотики и противовирусные, а если используют с первой с первые дни болезни только наши средства. И соблюдают все те условия, которые описаны в новой моей книге «Смерть при COVID-19. Расследование». Поэтому можете сейчас обращаться в Казачий храм, приобрести эту книгу. В лавке «Логос», кстати, во Всеволожске они есть, эти книги около «Белых ночей» на Заводской. И также в храме в честь иконы Божией «Неупиваемая чаша». Вы тоже можете звонить по телефону 387-04-11 и приобрести книгу «Четвертый том избавления от недугов. Смерть при COVID-19». Там подробнейшим образом я разобрал иммунологию. И там же прописаны эти осложнения. Поэтому если у вас эта книга как справочник будет дома, вас будут пугать, любой вброс делать по телевизору, чтобы вы почаще бежали в аптеку. Кто-то сказал, что сейчас 50 новых фармацевтических миллиардеров появилось в России только за год. Вы представляете, какая на вас атака произошла? И вот продолжают атаковать тут. Вот что только не выдумывают, какие-то новые штаммы, новые штаммы. Ой, вы знаете, появился индийский коронавирус, страшный, ой, а южноазиатский, фу, там какой-то южноафриканский еще придумают, еще страшнее. Я уже тут на этом врачебном сайте специальном закрытом, значит, получил уже немало плюсов за реплику. А у нас на хуторе Водянский появился новый штамм. Но никто не верит, что он пришел с хутора Белогорского. А в хутор Дубровский он с новым штаммом еще не дошел. Понимаете, это можно до бесконечности голову морочить. Ой, такая бяка. Если я сейчас все эти вспомню, 7000 видов микробов и 1000 видов вирусов. Ой, пришел страшный ротавирус, сейчас он вас всех съест. Черная плесень за ним следом плетется. Ой, сейчас тут цитомегаловирус, он такой-сякой. Понимаете, это до бесконечности пугать можно вообще с утра до вечера, вытаскивать самое страшное. Понимаете, вот они даже еще такое страшное название придумают. Черная плесень, боже, страшно как. Но, пожалуйста, в моей книге, в третьем томе «Фармакохимическая безопасность семьи» можете открыть на сайте и посмотреть. Там у меня даже фотография хлеба есть, где эта черная плесень. Пожалуйста, в хлебе есть черная плесень. И всегда. И вы можете взять кусочек хлеба, отнести в лабораторию, заплатить деньги. И пускай они вам там сделают этот спектр микробный. Там и микробы всякие найдут, и дрожжи, и плесень, и все такое. А вот такая яркая, красивая фотография, где в хлебе проросла черная плесень. Я же там описываю это все. Вы понимаете, вот вы будете, если обращать внимание на то, что я пишу в книгах, вы всегда там, пожалуйста, сейчас я даже, хоть это и дороже намного стало издавать книгу, я сейчас даже много картинок цветных туда вставляешь. Вот у вас, ага. Вас испугали черной плесени. Берете мои книжки и начинаете листать. Бах, и вы нашли, пожалуй, вот она плесень. И читайте. И читайте. Вот. Как, почему, чего. Вот. А хлеб тот же, и, да. Вот. Мы, конечно, кушаем все. Итак, братья и сестры, сегодня мы с вами обсуждали мочекаменную болезнь, как чистить почки, как профилактировать страдания, если поступать по-умненькому. Вот. Итак, сегодня с вами был доктор Алифанов Александр Александрович. Вы слушали православное радио с Санкт-Петербурга. И спасибо, Господи!